Добрый день, добрый вечер, здравствуйте. Наша тема сегодня – это месяц Элуль. Это тема насущная и важная. Мы сегодня поговорим об особенностях этого времени и о том, как уметь использовать эти особенности на практике. Итак, этот месяц, да, это, в принципе, последний месяц года перед месяцем Тишрей. Да, это меньше месяца уже осталось до Рош ха-Шана. Как известно, Рош ха-Шана – это суд, когда все человечество предстает перед Творцом. И практически все знают, да, что Элуль, месяц до суда – это время подготовки. Так это не просто время подготовки. Это время, которое обладает особыми свойствами. И прежде чем мы начнем это разбирать, я приведу источники там. Как известно, один из серьезнейших грехов, которые были у евреев в пустыне, это был грех тельца. И когда Моше спустился со скрижалями, он увидел, что народ клоняется тельцу, он разбил эти скрижали. Моше был 40 дней на Синае, он спустился, он разбил скрижали. В этот момент Всевышний был готов уничтожить еврейский народ. Теперь, а что делать с обещаниями, которые он дал Аврааму, Ицхаку, Якову о продолжении народа? Это могут быть потомки Моше. Это могут быть потомки Моше, все обещания сбываются по отношению к ним также. Но Моше, он молился Творцу, чтобы Всевышний отменил этот приговор. И это длилось еще 40 дней, пока Всевышний не принял его молитвы. И тогда Моше Рабейну поднялся в третий раз. Он поднялся для того, чтобы получать вторые скрижали. То есть это было три промежутка по 40 дней. И вот это вот поднятие, да, то есть когда он второй раз поднялся за получением скрижали, это было как раз первое число месяца Илуль. И все это время евреи опасались, чтобы Ецер ха-Рע одно начало их снова не свело с ума. И поэтому они вели себя особенным образом. Это были, они ежедневно постились. Написано, что в последний день из этих 40 дней они постились и днем, и ночью. Постились сутки, но они ежедневно постились и молились, и делали тшува, для того, чтобы Ецер ха-Рע их снова не обманул. И на 40-й день Моше Рабейну снова спустился, уже на этот раз со вторыми скрижалями. И это как раз дата Йом-Кипурим, да, это 10-е Тишрея, и это день прощения, это день искупления наших грехов. Так с тех пор, а прошло уже больше 3000 лет с тех пор, это время особенное. Как тогда, давно-давно, это было особого, время особого подъема, время, когда все дружно, да, не возвращались к Творцу, да, так это свойство этого времени, оно осталось. Да, и это не просто месяц подготовки, да, это месяц, который обладает особенными качествами, да, о которых мы, возвращаемся, сейчас будем говорить. Я зачитаю слова, который приводит пророк Илияу. Есть книга, которая называется «Танат ва Илияу». Он пишет так, что больше, чем жена ожидает своего мужа. Да? Как вы знаете, раньше человек уходил в путешествие, да, или люди тяжело работали, чтобы заработать хлеб насущный. Иногда уезжали за моря, занимались торгом, не было связи. Да? Люди не знали, что с ними происходит там за морями, бури, штормы, не было тогда таких кораблей, как сейчас. Да, и больше, чем жена ожидает своего мужа, больше, чем отец ожидает сына, Творец ожидает того, что его дети, да, они вернутся к ним. То есть Всевышний ждет от нас шагов навстречу им. В Ишиве Поневиш, да, есть такая крупная ишива в Нейбраке, учился один хороший мальчик. Эта история была достаточно давно, и неожиданно его соседи по комнате обнаружили, что он исчез. Причем он не просто исчез, он оставил свою кипу там же, в здании общежития, да, ясвит филин. Это значит, что человек порвал с Торой, порвал заповеди, да, не все поняли, что с ним произошло, но он исчез, да, он шел, да, шел в армию, и в новом обществе он себя чувствовал немножко не в своей тарелке, да, и действительно, как бы, ему было тяжело и морально, и у него не было друзей, да, он порвал связь со всеми, И прошло около 2 месяца после этого, и вот он получает письмо. На обратной стороне конверта значится Шмуль. Да, имя Шмуль. Кто этот Шмуль, кто прислал это письмо, он не знает этот Шмуль. Он открывает письмо, и там написаны такие слова. Шалом Йоси, так звали этого парня. Где бы ты сейчас ни был, и чем бы ты сейчас ни занимался, я всегда буду рад встрече с тобой. Шмуль Разовский. Да? Шмуль Разовский — это был сам глава Ишивы Понимир, что это крупная Ишива. Там сейчас учится больше 1000 человек, несколько тысяч человек. Сам Рош Ишива, он его не забыл. Он написал письмо ему. Это было так важно это услышать. В эту же ночь, да, он нашел способ уйти с военной базы, да, и он поехал к своему раввину. Это было около 2 часов ночи, он прибыл в Бнейбрак. Рав Разовский, да, в этот момент сидел, да, и он готовил урок. Он ему открыл дверь, обнял. Он сидел с ним до 7 часов утра. И они говорили на все те темы, которые этого мальчика волновали. Он вернулся. Да, этот мальчик вернулся. И сейчас он один из известных раввинов. Так важно, когда тебя кто-то ждет. Да, иногда это может человека вернуть обратно из самых далеких пределов. Похожая история, я слышал недавно, она была уже не так давно, на самом деле, да, это происходило в Европе, да, есть такой городок, называется Динов, там жил большой раввин, его звали Цви Элемелех Шапира, да, автор книги Лей Сасхар, он там похоронен, есть люди, которые ездят на могилу праведников, молятся Творцу в заслугу праведника, который там похоронен. Вот один человек, да, поехал молиться в этот городок Динов. И он видит, там еще есть молящиеся люди, да, и в одном из молящихся узнал своего старого-старого знакомого, который когда-то давно учился с ним в одном классе, жили в одном районе, да, и было известно, да, что он также он оставил религию, да, он оставил Тору, оставил даже своих родителей, там, чтобы жить в Тель-Авив. И вот сейчас он его видит, что стоит, самозабвенно молится. Да, и ему было интересно с ним пообщаться. Он стал в сторонке, стал ждать. Где-то через час кто-то освободился. Вот, он подошел к нему. Ты меня узнаешь? Узнаю я тебя тоже. Да, как дела? Он говорит, что с тобой? Он говорит, ты наверняка спрашиваешь, как я вернулся. Да, он, видно было, что он недавно вернулся. По одежде было видно, что он только недавно начал путь обратно. Я тебе расскажу. Ты знаешь, да, я живу в Тель-Авиве, да, я встречаю нашего соседа по площадке, как это было недавно. Сосед по площадке говорит, что я тебе расскажу один факт, который, может быть, тебе неизвестен. Моя жена говорила с твоей мамой. И твоя мама рассказала ей, что ты уже 10 лет как ушел из дома. И все эти 10 лет она не закрывает входную дверь. Причем ни днем, ни ночью. Почему? Что, может быть, ее сын он вернется, чтобы он не нашел замок двери заперт. То есть дверь, она всегда открыта, потому что она тебя ждет и днем, и ночью. И тогда я подумал, да, что если мама меня так ждет, то наверняка творец этого мира от меня тоже не отчаялся. И для меня это было потрясение. Я вернулся домой. Я начал свой путь возвращения к Творцу. Сейчас я приехал сюда помолиться, да, я хочу немножко очиститься от всего того, что я, к сожалению, накопил за эти 10 лет. Другими словами, да, когда тебя кто-то ожидает, это совсем другое чувство. Творец, он ожидает каждого из нас, и Творец, он терпелив. И этот месяц Илуль, как мы знаем, да, начало этих слов, да, Илуль — это Алеф Ламет, Вав Ламет, да, это также начало Пасука, то есть отрывка из Ширашевим, «Ани ле доди, ве доди ли». Да? Я как будто бы, я принадлежу своему возлюбленному, он мне. Да? Это вот, в принципе, это девиз, да? Девиз этого месяца, да, когда мы стараемся с нашей стороны сделать шаги, да, и Творец, он ожидает этих шагов, он помогает. Бааль Шем Тов, основатель хасидизма, он приводит интересное примечание. Так как известно, на иврите слово «грех», оно пишется таким вот образом. Это «хет». «Хет» — это 3 буквы. Как это пишется? «Хет», «тет» и «альф». Да? Слово «хет» — «грех». Теперь буковка «альф» в этом слове она не читается. Да? Последняя буква «альф» не читается. Эта буква означает, как правило, она символизирует Творца этого мира. Алуфошер Олам, да, Алиф. Говорил Большим Топ, что мы учим из этого, что даже когда человек находится в состоянии греха, Творец его не оставляет. Когда даже человек находится где-то глубоко, он упал, Творец остается вместе с ним. У нас есть много рассказов, много иллюстраций, не только из новой истории, да, Талмуд повествует, есть интересная история, известная история о трактате Авода Зара, про человека, которого звали Элиазар бен Дардая. Талмуд про него говорит, что он был настолько низкий человек, он настолько опустился, что он не оставил ни одной женщины легкого поведения, которой бы он не пришел на прием. Да, и вот ему стало известно, что есть кто-то, женщина, которая проживает где-то далеко, и она за свои услуги берет мешок золотых динаров. И вот он взял это, и он поехал туда. И в момент греха эта женщина произнесла такие слова, что у Элиазара бен Дардая уже нет шанса отвернуться. То есть в этот момент он отстранился, он ушел. Написано, что он сел, стал плакать, просил у гор, чтобы они помолились, чтобы они дали ему горы, солнце. И все ему отвечали, это глубокие вещи, когда мы сейчас не будем подробно изучать этот отрывок в Талмуде, да, но так или иначе, он понял в конце концов, да, что никто ему не поможет, он сделал полную чуду. До такой степени, что он умер, и вышел голос свыше, что Раби Элиазар бен Дардая, он его принимает в жизни в будущем мире. Так говорит Маараль из Праги, да, один из комментаторов, что в имени есть намек на эту же идею, которую мы сейчас подчеркнули. Да. Элиазар, да, это есть такое имя Элиазар, как это переводится с иврита? Всевышний, да, это начало Эль-Азар. Азар это помогает. Дардая на арамейском языке это то, что остается после выжимки вина, да, это осадок, да, это дардая, да, то есть это символизирует отходы. Да, то есть Всевышний помогает человеку, даже когда он находится очень-очень низко. Только не все хотят слышать голос Всевышнего, но этот голос есть. И он пробуждает каждого. Месяц Элуль – это время, когда можно и нужно услышать этот голос. И это время, когда наша тшува, то есть действия с нашей стороны, они принимаются с большой любовью. Один из величайших каббалистов, Аризаль, он пишет, что в месяце Элуль открываются особые врата, врата милосердия, и молитва принимается особенной силой. Есть история, есть известная книга среди людей, которые изучают Тору, называется «Сифтей Хаим», ее написал Раби Хаим Фридлингер. Эту историю, которую сейчас расскажу, я слышал от его ученика, Раби Яков Шаиш, он рассказывал так, да, что Рав Фридлингер, Рав Хаим как-то зашел, он зашел в Бет-Мидраш, он зашел там, к ребятам, которые там учились, и он сказал так, что сегодня утром он был у врача. У него сильно болели зубы, он думал, что это проблема, пошел к стоматологу. И стоматолог его проверил и говорит, извините, говорит, Раби Хаим, да, вам не ко мне, да, берите срочно машину, поезжайте в Тель-Ашумер. Тель-Ашумер это есть такая больница, крупная больница, где вам нужно срочно пройти ряд проверок, да, я опасаюсь, что это более серьезные проблемы. Действительно, да, у него была онкология. Так рассказывал его ученик, что когда он шел к ребятам, он им сказал так, да, я очень сожалею, что сейчас зима, месяц Тевет. Если бы сейчас был месяц Илуль, то силой молитвы можно было бы аннулировать любое кзейра, любое постановление свыше. Если бы это был месяц Илуль, тогда это был не месяц Илуль, действительно он умер на каком-то этапе от этой болезни. Это особое время. Любая молитва приемлема. Когда человек он пытается что-то с собой сделать, да, у него есть особая помощь свыше, да, ему как будто бы протягивают руку. Рэй Пинхас Горовиц, да, это его иначе называют Бааль Афлай, написал много книг, по ним Явот и так далее, он комментирует отрывок из пророка Ишаяу. Там написано так. Вершу Ашем и Мацо Кирау Бейото Коров. Как это переводится? Ищите Вершу Ашем, ищите Господа, когда его можно найти, взывайте к нему, когда он близко. Тут есть две части. То есть ищите Господа, когда можно его найти. Вершу Ашем Бей Мацо Крау, да, взывайте к нему, к Крау Бейото Коров. Да. Что это значит? Так он объясняет так, да, что есть у нас время, есть месяц Элу. Дершу Ашем Би Мацо, да, искать Творца, это есть промежуток между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, то есть последние 10 дней перед Йом-Кипурим, да, то, что мы называем Йомим Нурали. Кирау Би Йото Коров, взывайте ему, когда он близок, это месяц Элу. То есть это месяц до этого, это то время, которое сейчас, это... Как мы уже сказали, время, когда молитвы особенно приемлемы. И вы признаете наверняка, да, что был такой человек, да, которого позвали Билам. Это был пророк, да, он был нечестивый человек. У нас есть глава Балак, который говорит о всех его деяниях. Он хотел покрасить еврейский народ и так далее. Так в Талмуде говорится, что Билам, он мог вычислить момент, когда Творец гневается. Да? То есть это сложные вещи, да, и нам трудно сейчас, там, несомненно, есть большие глубины, но я привожу вам поверхностный отрывок из Талмуда. В трактате Брахот написано, что Билам мог вычислять момент, да, это доля секунды, когда Творец гневается, и он хотел это использовать против еврейского народа, чтобы их проклясть. Как можно за такое короткое время их проклясть? Это спрашивает комментатор, это Сафот. И у них есть несколько ответов. Да, один из ответов, то есть одно слово, кал-эм. Да, кал-эм, это значит уничтожив, уничтожив. Он умел вычислять это время, и было большое чудо, да, то есть большая милость Творца, да, что он не дал ему этому сделать. То есть, другими словами, да, есть один момент, который теоретически, да, он может привести к катастрофе целого народа. Да, есть один момент. Рабби Рухам из мира, да, был такой великий мыслитель, он говорит так, смотрите, да, если есть один момент, который может привести к катастрофе, мы знаем, что качество милосердия Творца, оно намного сильнее, чем качество правосудия. Всевышний хочет всем нам блага. Если одна секунда гнева, она такая, она действует так разрушительно, то тем более секунда благоволения Творца. Да, это речь идет о секунде благоволения Творца. Да, как, так о чем же говорит, да, если у нас сейчас есть целый месяц, да, это целый месяц милосердия. Да, кстати, сегодня, да, я нахожусь сейчас не в Израиле, да, и один раввин мне показал, рав Михаил Хэм, да, интересный отрывок в комментариях к главе Балака, который связан с Биламом. Там есть интересный отрывок, я просто с вами поделюсь. Это тоже связано с нашей темой сегодня. Вы помните, что Билам идет проклинать еврейский народ, да, и ангел его останавливает. Да, причем сначала видит, ослица видит этого ангела. Билам пока его не видит. Да, в конце концов, как ангел открывается ему. И говорит ему ангел, что в принципе он, если бы мог, убил бы его. Да. Я просто зачитаю пасук. Ваюмер... Да, что он говорит, что если бы я мог, я бы убил тебя. Да, что значит, если я мог, я бы убил тебя. А почему действительно ангел его не убил? Да, если Билам идет против воли Творца, да, и Всевышний ему сказал, не идти, он все равно идет. Зачем? Что такое я бы убил тебя? Да, это что, просто устрашение? Так говорит Рабейну Бехай, это из комментаторов Торы, он приводит Мидраш Танхума, который говорит потрясающую вещь. Да? В том же пасуке, если мы читаем это внутри недельной главы, Балак, да, так, там написано, что Билам признается, что он согрешил против Творца. И говорит Мидраш, с того момента, как человек он признает, что он согрешил, то есть он признает свою вину, ангел смерти уже не имеет права к нему приближаться. Причем он не сказал то, что мы называем «ведуй в полной форме», да? Он сказал только слово «хатати», «я согрешил», да? Это уже не дало возможности ангел к нему приблизится. Поэтому ангел говорит, если бы у меня была сила, то я бы тебя убил. Да? Но после того, как Билам признал свою вину, ангел уже его не может тронуть. Да? Мы видим здесь, да, что у тшува, возвращение к Творцу, есть у этого разные уровни. Да? Есть начальный уровень, когда человек признает то, что он не прав, да, и есть пути исправления. Да, так сам момент чувы возвращения к Творцу, да, да, даже признание человека того, что он не прав, что нужно что-то менять, да, это уже великий шаг. Мы видим здесь, да, что это время, оно особенное. Да, поэтому написано в наших книгах, что нужно стараться, насколько это возможно, да, в это время говорит Тегилим, псалмы. Приводится такая традиция, да, у многих ашкеназских евреев это принято, да, чтобы заканчивать книгу Тегилим, то есть псалмов, дважды в течение месяца Элуль. Да, то есть если в книге Тегилим у нас есть 150 псалмов, то читая 10 псалмов каждый день, да, мы можем дважды закончить книгу Тегилим в течение месяца Элуль. И один раз заканчивают книгу Тегилим в 10 дней между Рош ха-Шана и Йом ха-Кипурим. Да? То есть получается 3 раза закончить книгу Тегилим. Не просто ее закончить, а молиться. Стараться молиться от своего сердца, да, потому что это... Это есть великая сила в это время. Стараться каким-то образом исправиться. И тут важно, что не только поступки здесь важны, да, важно также намерение человека, да, что иногда лучше сделать что-то, на первый взгляд, незначительное, но твердое, чем делать какие-то поступки без понимания, без смысла. Всевышний видит наши желания, да, и Всевышний хочет нас искренности. Приведу интересный пример, да, в Талмуде, в трактате Сангидрин, там приводится про то, как есть люди, у которых есть доля в будущем мире, да, есть люди, у которых нет доли в будущем мире. И там написано, что есть трое царей, есть три царя, да, за историю человечества, и четверо простых людей, у которых нет доли в будущем мире. Кто эти цари? Так написано в трактате Сангидрин. Трое царей — это Яробам, Ахав и Менаше, да, это были нечестивые люди. И кто эти четверо простых людей? Билам, Доэг, Ахитофель и Гейхаз. Да? То есть это нужно знать книги пророков, да, для того, чтобы понимать, кто такие, знать, кто такие Доэг, такие Ахитофель, Гейхаз и так далее. Да? Так Талмуд в дальнейшем, да, окей, это Мишна. Да, Талмуд разбирает Мишна, он говорит, кто определил, у кого есть доля в будущем мире, да, кто это, кто может прийти сейчас и сказать, да, что у этих людей есть доля, у этих людей нет доли в будущем мире. Это были мужи Великого Собрания, или как мы их называем иначе, Аншейх Нес Тагдула. Они те, которые это определили. Как они могут это определить? Так мы знаем, что среди мужей Великого Собрания были последние пророки. Да, Хагай, Захария, Малахи, последние пророки, они были также в числе мужей Великого Собрания, они знали, у кого есть доля в будущем, у кого нет доли в будущем. Теперь, Талмуд пишет в дальнейшем, да, что в список царей, то есть там у нас еще раз, Яробам, Ахав, Менаше, хотели включить еще одного человека, то есть мужи Великого Собрания хотели включить в список царей, у которых нет доли в будущем мире, еще одного человека, еще одного царя. Причем в Талмуде не упоминается, кто это. Это видно из контекста. Но Раши нам говорит сразу напрямую, кто должен был быть этот царь, у которого нет доли в будущем мире. Царь Шломо. Да? Мы знаем, да, что царь Шломо, он нарушил запрет Торы умножать царей, жен. Да? То есть у царя есть ограничение до 18 жен, не больше. В конце концов, жены, да, они на него повлияли не самым лучшим образом, да, и он должен был, в принципе, их остановить, из них были те, которые занимались своим поклонством и так далее, да, но мы сейчас не будем в это углубляться. Шломо, он должен был быть в этом списке. И там написана интересная вещь, да, что это не прошло так гладко. Написано, что пришел царь Давид, да, то есть это было уже задолго после смерти царя Давида, вот сидят мужи Великого Собрания, да, и вот сейчас это вот постановление, что хотят сейчас Шломо включить в этот список царя Соломона. И приводит его папа, царь Давид, да, и начинает упрашивать их, да, чтобы не включать его сына Шломо в этот список. Да, и никто его не слушает, да, нет, да, так это решено, не помогает. Тогда говорится там дальше, да, что начался огонь, да, вот они сидят в Бет-Мидраш, да, и языки пламени стали окружать, да, те лавки, на которых они сидели. Это тоже не помогло. Нет, никто не слушает, да. И тогда услышали голос свыше, то, что называемое Бат-Коль, который обратился к ним, да, тот, кто построил мой дом, а затем свой, да, значит, мой дом. Мы знаем, что храм в Иерусалиме начал строить царь Давид, но он его не завершил. Пришел его сын Шломо, и он тот, который завершил храм. Так обращаются к ним, да, и говорят, тот, кто построил мой дом, а лишь затем свой дом. То есть царь Шломо сначала занимался храмом, потом своим домом. При этом, да, мой дом он строил 7 лет, а свой дом целых 13. То есть он очень проворно строил дом Всевышнего. Да? Свой дом, неважно, сказать, можно и растянуть стройку. Да? Но дом, который он строит Всевышнему, храм, он строит 7 лет. А если раз он будет в этом списке, в конце концов он был из этого списка исключен. Это очень интересно. Да? То есть каковы критерии, да? Подход вообще, да, к свыше, да, к людям. Приходит царь Давид со всеми своими заслугами, да, автор книги Тхилим, величайший праведник, да, он упрашивает, его не слушают. Постройка храма. Сам факт постройки храма, это великое дело, да, но этого тоже недостаточно. Какой тут фактор приводится, да, что тут является как бы ключевым фактором, да, что где в списке приоритетов у человека Всевышнего? Где-то в последних строчках или нет? У царя Шломо, говорит, Всевышний свидетельствует, что свой дом он строил только потом. Он построил сначала храм. Храм он строил быстрее, проворнее, активнее, чем свой дом. Это значит, что у человека среди его приоритетов духовный приоритет на первом месте. И это та заслуга, которая, с которой его вытащили из этого списка. То есть могут быть какие-то великие поступки, которые нам кажутся просто чем-то из ряда вон выходящим. Да, но это еще недостаточно. Всевышний хочет у нас поступков, несомненно. Да? Мы должны делать все, что где написано в Торе, и стараться делать максимально много. Да? Но прежде всего важно наше намерение. Да? То есть где в списке приоритетов у нас находится Акудыш Бог, да? Творец этого мира. И месяц Элуль, как бы реально, да, как бы работа уже, когда мы пытаемся уже исправиться, да, самая квинтэссенция, да, это вот 10 дней чуда, да, это асертимей чуда, да, это уже между Рош ха-Шана и Йом Кипурим. Там мы уже конкретно принимаем на следующий год какие-то решения, да, но месяц Элуль это время, когда мы можем остаться сами с собой, мы приближаемся к Всевышнему, мы слушаем свой голос, мы видим, на что мы способны, и мы пытаемся найти ту точку, да, которую можно сдвинуть. Да? Ведь наша борьба с Йецер ха-Ра как линия фронта. Да? Она может сдвигаться в разные стороны. Да? То есть наша задача, да, это взять и сдвинуть линию фронта еще, так сказать, за счет территории врага. Да? И месяц Илуль – это то время, когда и молитвой, да, и тем, что мы остаемся сами собой, и Ешивот сейчас в тех местах, где изучают Тору, учат книги Мусар. Да? Что такое Мусар? Да? Мусар – это книги как раз работа над собой, да, работа над своей этикой, над своей моралью. Так если обычно среди года это есть один седер Мусар, то есть это один раз в день это учат, то сейчас месяц Элуль, да, это во многих ешивот, это делается дважды. Это время особого подъема. Знаю, что мои дети, да, те, которые учатся в ешивот, уходят в ешиву сейчас, те люди, у которых есть дети с общежитиями, да, это ходят, в начале месяца начинается семестр, и до конца Йом-Кипур никто даже домой не возвращается, да, потому что это вот такое единое время, да, время приближения. Для тех, кто знает иврит, есть сотый псалом, да, псалом номер 100, где там очень интересно, да, то есть как бы есть у нас в тексте пророков Торы, да, некоторые моменты, где некоторые буквы, которые мы читаем и понимаем по-разному, да, то есть пишется так, читается иначе, да. Так есть такой отрывок в книге Тхилим: «Деуки Ашем Улоким Гуасану Вело Анахну Амо Бецон Марито». Да, знаете, да, что там написано? Знаете, что Господь он Бог нас, он Бог, да. «Деуки Ашем Улоким Гуа Илоким у Асана было Анахнуама, да, у Асана он нас сотворил. Вело Анахнуама, вело Анахнуама, и мы его народ. Да? И теперь слово «ло» на иврите это может быть его, то есть принадлежит ему, лос бабам. Да? Если мы пишем, это то же самое произношение «ло», да это нет, да, если мы пишем с алифом. Так в тексте написано с алифом, то есть и мы не его народ, да, интересно, да, но читается, что мы его народ, то есть это понимание, то есть есть «ло» – нет, есть «ло», которое означает «принадлежит ему». Так, был такой раввин, да, он был гурским рэби, его звали Рабалтер Сфатемет, он пишет в одном из писем, еще до войны, что это связано одно с другим. Да. У каждого из нас есть какие-то личные желания, да, какие-то свои личные амбиции. Да, и часто очень, когда мы становимся на путь Торы, нам приходится бороться со своими какими-то вожделениями, со своими какими-то слабостями, да, и это своего рода борьба. Да, и он пишет, что чем мы больше лос алифом, да, чем мы больше нет, чем мы больше как бы аннулируем свои желания, да, перед Богом, тем мы больше лос вавам, да, тем мы больше принадлежим ему. Да. В принципе, да, это значение вот, этой фразы, которую мы уже приводили сегодня, Элуль, они ли дуди бы дудили, да, что насколько мы стараемся направить, да, наши намерения, да, наши желания, да, к Творцу, да, то есть каким-то образом не обязательно подавить, да, то есть не нужно подавлять в себе все желания и так далее. Есть какие-то вещи, от которых нужно отстраниться, да, но можно взять наши силы, да и направить их по отношению к Творцу. Насколько мы направляем это к Творцу, настолько, так сказать, Всевышний, он близок к нам. Кстати, да, слово «элуль», да, для тех людей, опять же, кто знает иврит, это четыре буквы. Алиф, ламет, ваф, ламет. Это тоже. Это ло и ло. Да, то есть лос, ламет, алиф – это нет, и ло – это ему. Да. Насколько больше мы нет, то есть аннулируем себя, насколько больше мы ло, да, настолько, так сказать, больше, да, мы близки к Творцу. Вообще, да, название месяцев по Торе нет, да, в Торе нет названия месяцев. Да, у нас есть календарь, да, это лунно-солнечный календарь. Во всяком случае, месяц, да, он соответствует, он строго по Луне. Вот, в Торе наименование месяцев это 1, 2, 3, 4, 5. Да, то есть, скажем, первый месяц это месяц Нисан. Да, у нас отчет месяцев идет от месяца Нисан, это время исхода из Египта. Элуль, в принципе, это шестой месяц, да? Это шестой месяц после Нисана. Откуда взялось это название слова Элуль? Это с арамейского языка, но у этого есть своя глубина, у этого есть свой смысл. Откуда это происходит, да? Так, у нас есть перевод Тора на арамейский язык. Это был разговорный язык евреев испокон веков, да? Семья Авраама тоже говорили на арамейском, да, и Лаван, и так далее. Да? Евреи говорили на арамейском языке. То есть был святой язык иврит, и был арамейский язык как разговорный, да, и мы знаем, что даже в более поздние этапы нашей истории, когда разговорный язык, скажем, Талмуд, он записан на арамейском языке. И был такой великий человек, да, великий комментатор Торы, которого зовут Ункилус. Он был племянником римского императора, который сделал гиюр, стал евреем и был великим мудрецом. И его перевод Торы на арамейский язык, он также является комментарием. Да? Это напечатано во всех основных изданиях Хумаш у нас. Да? И вот очень интересно, да, когда речь идет о разведчиках, да, евреи возвращаются из Египта, и они посылают разведчиков разведывать землю. Да? Это не совсем была воля Творца, это было против воли Творца. Но так или иначе, есть такой пасук, да, который говорит так, да, «Ваефну, ваяалу гагара, ваявоу аднахаль эшколь, ваирагну ота». Да, то есть «ваирагну ота» это значит, что и поднялись они, да, и на гору, и пришли к реке Эшколь, и начали, так сказать, разведку, да, «ваирагну ота». «Лирагель» на иврите это разведывать что-то, да, слово «мирагель» на иврите это разведчик. Так вот это слово «ваирагну ота», Ункимус, который переводит Тору на арамейский язык, переводит как от корня Илуль. «Вэйтпэню услику ли тура вэату от нахлады адкила вэалилу ята». Да? «Вэалилу ята». Слово «Илуль» – это разведка. Да? Разведка? Почему это разведка? Так есть тут глубокий смысл. Зачем вообще посылать разведчиков? Да? Зачем разведчик? Он идет глубоко в тыл врага. Да, и он смотрит, что там происходит. И он возвращается домой. Да, и он сообщает о том, что он видел, чтобы знать, где у врага есть слабые места, чтобы, так сказать, их использовать. Наш основной враг – это Ецер ара. Это наше дурное начало. Слава Богу, у нас есть свобода выбора. Да, у нас есть Ецер атов, есть Ецер ара. И нужно знать врага своего в лицо. Так месяц Элул, что значит разведка? Да? Разведка – это значит, нужно постараться понять, какими орудиями этот враг, он воюет против нас для того, чтобы использовать это против него. Так, например, в книге, вот мы скоро будем читать главу, Китайце, там речь идет опять же о войне. Китайце на Милхамалю Веха, Вышавита Шивьо, да, так написано там. Когда ты пойдешь с войной на своего врага, да, Вынатношим Лукеха Вьядеха, Всевышний даст тебе твоего врага в твои руки, Вышавита Шивьо, и возьмешь ты в плен пленников, да. Так слово «шибьё», опять же, мы сегодня много занимаемся тонкостями языка иврит, да, но я стараюсь это разъяснять даже для тех людей, которые, может быть, не очень знакомы с языком, да. Любое изменение, да, в тексте Тора, даже в форме написания, да, так сказать, там заложен глубокий смысл. Здесь это не исключение Хатам Софер, да, из великих, Раби Моше Софер, из великих мудрецов Австро-Венгрии, да. Он объясняет таким образом, да. «Вышивита шибьё», «шибьё» – это плен его, да, то есть. В принципе, нужно было бы написать, и возьмешь пленных, да, Вашевита Шеви, да, что такое Шевьё? Он здесь пишет ту же самую основу, да, что иногда Ецер ара берет нас в плен, да, он своими поступками, да, Ецер ара, дурное начало, да, оно постоянно возобновляется, да, и оно каким-то образом пытается нас свести с правильного пути. Шевьё Шевьё, нам нужно знать его тактику, да, называется «Шевита Шевьё», его, как он тебя берет в плен, таким же образом постарайся взять его в плен, да. Как-то Дин Равин рассказывал, что у него в браке есть один знакомый, у них есть один сосед, он только-только начал возвращаться к Торе, да, есть такая группа людей, да, брестовские хасиды, вот, и он тоже брестовский, да, Бальчува, человек, который недавно возвратился, да, и он как-то на стоянке с ним разговаривал, он говорит: скажи, вот, пожалуйста, ты знаешь, вот я сегодня был на уроке у нашего учителя, там, Брестов, да, и он спросил нас такой, он задал нам такой вопрос, да, кто самый большой, да, самый важный, так сказать, брестовский хасид? Кто? Не знаю, кто, да, это должен своего учителя спросить, кто. Что он сказал? Это Ецер ара, это дурное начало. Почему? Потому что дурное начало никогда не отчаивается. Да? Это такой есть момент у брестовских хасидов, кто знаком немножко с группой этих людей, они меня поймут, да. Он никогда не отчаивается. Он никогда не отчаивается, и бывает, что с первой попытки не получилось. Так есть вторая попытка, да, или третья попытка, да, с этой стороны, с которой не смог меня взять, он подходит с другой стороны. То же самое, если мы учим тактику нашего врага. Да? Бывает, что человек, он пытается каким-то образом что-то изменить в своей жизни. Да? Ну, оно не идет, да, и он один раз споткнулся, и другой раз споткнулся. Да? Третий раз он уже пускает руки, все, да, он уже не готов продолжать. Нет. Ецер ара, да, нужно учить тактику, да, у наших врагов. Да? Ецер ара, он никогда не отчаивается. Он завтра начинает заново, и послезавтра заново. Да? Так, нужно у него учиться, никогда не отчаиваться, что с первого, со второго, с третьего раза не получится, с четвертого раза обязательно получится. Есть достаточно тяжелое место в книге пророков, да, это книга Шмуэль, где говорится о том, как царь Давид, он познакомился с Батшевой. Вот, это нужно понимать, да, опять же, да, все те отрывки, которые мы сегодня затрагиваем, да, они требуют глубокого изучения, да, но, опять же, да, мы должны сегодня придерживаться определенной линии, да, мы не можем слишком отдаляться. Там говорится о том, что это не то, как мы читаем это в прямом понимании, да, то есть это нужно знать, что там происходило между Давидом и Батшевой более глубоко, но с другой стороны, Так или иначе, это и был его проступок. И к нему приходит пророк Натан. И вот он его увещевает. Да, и он начинает издалека приводить какую-то аллегорию, как был бедный человек, у него была овечка. Да, и вот приходит кто-то, да, и он забирает эту овечку, да, у этого бедного человека. Так там, в тексте пророков, да, вот, где приводится вот эта вот аллегория, там очень интересно, да, там вот эта аллегория, как это звучит, да, «Ваяво галах», да, идет прохожий, «Ваиш аашир», да, к богатому человеку, да, «Ваяхмо лакахат митсоно умибакаро лаасот лауре», да, и вот этот человек богатый, да, он берет митсоно умибакаро, да, для того, чтобы сделать трапезу, угостить вот этого. Сейчас он уже называется не прохожий, он называется гость. Абаву вейках, это кивсята иш гараш, веясына иш абайла. Да, что делает богатый человек? Богатый человек забирает эту единственную овечку. Да, единственную овечку этого бедняка, да, и готовит это для вот этого своего гостя. Да, как бы, так сказать, аллегория. Это пример, что Давид, он забирает, так сказать, у Урия, Ахетита, вот, его жену. Да, это пример, да. Но тут используется вот этот гость, да, для которого в этом примере, да, для него это как раз забирает эту овечку. Так он сначала его называет прохожим, да, потом его называют здесь гость, орех, а потом уже иш, да, то есть уже, так сказать, человек, хозяин. И говорит Талмуд, да, что в принципе, да, это пример Яцерара. Да. Мы сейчас с вами учим тактику Яцерара. Одна из важных таких вот тактических вещей, что Яцерара он никогда, практически никогда, если мы говорим о серьезных людях, он не пытается завалить человека вот так прямо вот с разгоном. Да, это очень тяжело. Да. Яцерара всегда начинает издалека. Здесь это пример. Да, сначала вот в данной ситуации. Да, он сначала прохожий. Да, прохожий даже не гость. Да, он проходит, да, мимо. Потом он уже гость. Гость, он уже находится у тебя в доме. Да, но он еще не постоянный житель здесь. Потом он уже постоянный житель. А также яцерара. Он начинает издалека подбрасывать человеку какой-то небольшой, так сказать, намек на нарушение. Человек бывает втягивается, если он вовремя не спохватится, да, то он может обнаружить, что он уже находится глубоко в плену у своего яцерара. Так наша тактика работы с яцерара, да, она в принципе должна быть обратной тактикой. Да? То есть мы сейчас в месяц Элуль приближаемся к Творцу и молитвы, и действуем. И мы думаем, что мы можем с собой поделать. Да, и нету каких-то общих рецептов, да, мы все на разном уровне. Да, у каждого есть, как бы, как мы говорили, линия фронта каждого из нас, она находится в другом месте. Да. Но так или иначе, человек должен постараться продвинуться. Каким образом? Тактика Ецерара – это не начинать какие-то вот важные проекты вот одним махом. Да. Если человек вот сейчас, да, он прочитал книги, что очень плохо заниматься злословием, там, сплетнями и так далее, он говорит, все. Со следующего года, да, я не говорю лашон ара. Это нереально. Да? То есть изначально понятно, что это нереально. Да? Он не продержится долго. А если, может быть, недельку-две продержится, то потом это рухнет. И он просто отчаивается от себя. Да? Такие попытки, да, 1, 2, 3, 4, 5, да, если не проходит, то он останется там же, где он был, если не упадет еще меньше. Поэтому техника должна быть как у яцерара. Взять, как говорится, завоевать небольшую высотку. Да, скажем, принять на себя, что я прихожу сейчас, скажем, на работу, да, и там есть разговорчивая публика, я принимаю на себя, что первые полчаса, да, я не болтаю на разные темы. Да. Это не так сложно, это вполне реально. Да. И человек обнаружит, да, что там есть полчаса, там есть час, там есть час, там есть два, потихонечку, да, человек видит, что, так сказать, в этом он уже крепок, он может немножко расширить это время. И так, в принципе, это в любых вещах. Рассказывал один молодой человек, который только-только вот начал приближаться к Торе. Да, и у нас есть заповедь цицит. Его раввин, он ему сказал, что начинай потихоньку тфилин уже накладываешь дома. Да, теперь следующий этап, давай цицит. Да, потихоньку цицит. Что такое цицит? Да, четырехугольная одежда, которая обязана, да, вот в таких вот ниточках, да, которые повязаны специальным образом, да, на четырех углах этой одежды. Мы ее обычно одеваем под одежду, исполняем в течение целого дня. И он говорит, что он начал одевать цицит на свою работу. Он работал одним из менеджеров одной крупной фирмы в Израиле. И вот эта фирма совершенно нерелигиозная. Они устраивают такой вот вечер для своих работников. Да, они снимают для этого часть, да, отрезок пляжа в Нетании, да, и вот он думает, я уже соблюдаю, ехать туда, не ехать, да, вроде как купаться там не будут, да, то есть это уже не то время, когда купаются. Почему не поехать? Да, то есть нету запрета. Я поеду, хорошо, хорошо, вечер приятно, так сказать, организована такая серьезная вечеринка с музыкой, хорошее угощение, он смотрит, кошерно, кошерно, да. Если кошерно, можно покушать, все в порядке, полный порядок, да, есть немножко спиртных напитков, можно рюмочку и две, и три, да, после четвертой рюмочки, да, у человека уже, как говорится, влияние алкоголя, да, оно стало очень заметным, да, тут уже и музыка пошла, и танцы, да, и он обнаруживает вдруг, да, что его просто вот, он уже не может остановиться, да, он, его уже тянет, так сказать, в... А танцы, они смешанные, да, и сказать, публика там совсем не скромная, да, и он говорит, что мне вроде как человеку, соблюдающему, не подобает там вместе со всеми с ними находиться, но он уже не может, да, это его уже, его затягивает вовнутрь. Но один момент он решил для себя, да, я же в цицит, да, я же, у меня же есть эта талитка там, у меня есть эта одежда, я хорошо, я пойду сейчас танцую с ними, я не могу остановиться, ну что, я одену этот талит наружу, да, стягну рубашку, и будет видно, что у меня есть талит, талит катан. И в конце концов, да, этот талит, он не дал ему возможности пойти в этот круг. Да. Если бы он сразу сказал, я не пойду, он уже не смог устоять. Да. Слишком сильна, как бы, слишком сильное воздействие алкоголя, плюс вся атмосфера там, да, вряд ли бы он уже остановился. Да. Но какой-то маленький поступок сделать, какое-то препятствие небольшое, цицит, это в конце концов помогло ему оттуда просто уехать, да, и не испортить свою репутацию, да, то есть, к чему я это говорю, да, это пример, да, что мы не должны стремиться сейчас сделать большую революцию, да, мы учим тактику у Ецерара, мы стараемся понемножку двигаться, принимая на себя что-то, для кого-то это еще до продвижения в кашрут, кто-то перестает есть разные сомнительные продукты, да, кто-то переходит на более серьезный уровень, да, то есть, молоко, да, есть разные уровни, есть молоко, которое надоено, так сказать, евреями, да, в кошерной атмосфере или нет, да, есть разные тонкости, человек может потихонечку, да, занимать новые-новые позиции, да, и время Ивуля, это время, когда мы можем решить для себя, да, где, что такое, что я могу принять для себя, чтобы это потом продержалось на протяжении целого года. Это очень интересно, да, что вот весь месяц Илуль, от начала месяца Илуль и до его завершения, это 40 дней. Да? 40 дней мы встречаем это вот время, 40 дней, да, в разных вариациях. Если мы немножко вдумаемся, да, это всегда связано с какой-то революцией, да, то есть сменой уровня. Например, вот есть у нас, да, Моше Рабейну, он был на Синае 40 дней, да. И написано, что он учил и забывал, пока на 40-й день, да, он не спустился в сторону. Да, то есть это было 40-дневное пребывание, как в первый раз, так и во второй раз, это было 40 дней. Есть у нас написано, что 40 дней это период формирования эмбриона в утробе матери. Да. До 40 дней можно молиться об изменении пола. Да? Например, кто-то хочет, родился мальчик, родилась девочка. До 40 дней можно молиться. Мы не знаем, кто у нас родится, да? Мы как бы не всегда ходим, делаем ультрасаунд и так далее. Да? Но человек может до 40 дней молиться о том, чтобы это был мальчик или девочка. Вот. После 40 дней нет уже. Это называется пустая молитва. Да? То есть он уже сформировался как ребенок. Да? Опять же, это вот эти 40 дней. У нас есть еще несколько примеров. Написано про то, как Рав Йосеф написано, да, что он учился и забывал. Он 40 дней постился, да, для того, чтобы не забывать свой Талмуд. Да? Опять же, эти вот 40 дней. Есть наказание. Да, 40 палок, так называется, Арбаим Якер, да, который получает человек, нарушивший запреты Тора. Да, по закону Тора, да, в те времена, когда был Санхедрин, у судов были полномочия дать ему это наказание. Да. Опять же, это меняет статус человека. Да, это теперь качественно другой уровень. Да. То есть, он был грешник, это возвращает его в обратную руку, его искупает. Скупает его вину. Был такой человек Риш-Лакиш, да, он был разбойником, который приблизился к Торе, да, и стал величайшим раввином. Так, его учителем был Рабби Йоханан. И каждый раз, когда он приходил к нему учиться, до этого он 40 раз повторял этот вот отрезок Талмуда, да, это то, что он должен был с ним вместе учить. Да. То есть это дает, опять же, силу, да, 40 лет в пустыне, в конце концов. Это было время, которое необходимо было быть в пустыне, да, после греха разведчика, греха тельцу. И вот у нас есть этот вот 40-дневный период, да, от начала месяца Илуль и до Йом-Кипурим, да, то есть есть возможность, как говорится, родиться заново, да, то есть поменять свой статус, поменять свой уровень. Мы знаем, что одна из сил творения, которую Всевышний он привел в этот мир, это есть созвездие, да, есть определенное влияние созвездий. Да, и в принципе, так сказать, об этом многие знают. Да, нету сейчас людей, которые развиваются в этом глубоко. Мы также признаем, да, что есть определенная сила, которую Творец дал созвездие. Да, единственное, да, что мы не считаем это самостоятельной силой. Мы знаем, что это одна из сил, которую Творец создал. Больше того, да, мы знаем также, что у нас есть возможность выйти за пределы влияния созвездия. Так какой мазар, да? Под каким созвездием находится вот этот месяц Элуль? Элуль – это Бетула, да? Бетула, то есть Дева, да? Это Дева. Этот месяц – это Дева, да? В чем тут идея? Да? В чем тут идея? Так Рош, один из великих комментаторов, Рабейну Ашер, да, времен Средневековья, да, он пишет о том, как в принципе, да, как бы, какова связь между Илуль и вот этим созвездием. Это интересная вещь, она не написана во многих книгах. И он приводит древний мидраш, опять же, я буду сейчас упоминать вещи глубокие, да, которые требуются разъяснять отдельно. Вот, но там речь идет о ангелах, которым до потопа была дана возможность спуститься в этот мир. Вот, и они увидели, да, что дочери, да, людей, они красивые, да, и имело место греха. Не спрашивайте меня сейчас, да, как ангел может грешить, да, это глубокие вещи. Так или иначе написано про Мидрашим, да, про одну девушку, да, которая была очень красивая. И два ангела, они спустились к ней, да, и она сделала вид, да, что как бы они пришли, чтобы согрешить. И она видит, что у них есть крылья, да, у каждого есть по 6 крыльев, и она говорит, зачем вам крылья, вы же спустились, да, вы спустились, да, теперь вам нету смысла подниматься, избавляйтесь от ваших крыльев. И они избавляются от этих крыльев, там написано, что она берет эти крылья, это 12 крыльев, она поднимается наверх к Всевышнему, и она поднимается к престолу славы Творца, и она молится Творцу, и Всевышний видит ее этот поступок, да, что она как бы взяла, использовала, да, то, что подняться к нему, и он установил ее, да, вот среди этих 12 созвездий, Бетула, Дева, да, как одно из созвездий со соответствующим месяцем Илуля. Какое здесь соответствие? Очень просто. Да? Она взяла часть своего врага, скажем так, да, их крылья, да, и это то, что ее подняло наверх. Когда мы берем, мы изучаем, да, мы говорим слово «элуль», да, это от слова «разведывать», да, мы разведываем, знаем тактику нашего врага, Ецер-Ара, да, и мы используем это для борьбы с ним самим. Да, это, в принципе, да, ключ к успеху. Я хочу завершить наш сегодняшний урок это такой историей, которая была в Иерусалиме. Есть такое явление, да, что многие соблюдающие евреи в Америке, да, они стараются купить квартиру в Израиле. В Иерусалиме есть целый район, да, где есть много таких вот американцев. На старости лет они приезжают, люди уже там на пенсии, да, и вот они приезжают в Израиль, как правило, учатся в течение всего дня. И вот был праздник по поводу окончания трактата Талмуда. Один пожилой человек из Америки, да, он закончил трактат Талмуда, делается небольшой такой вот вечер, да, то есть угощение. И вот он рассказал такую историю, он сказал про себя. Он сказал про себя, что он приехал, был маленький мальчик, когда приехал вместе с родителями из Польши сразу после войны. его родители, да, они пережили все ужасы войны и лагерей, и они полностью оставили Тору, да, и заповеди, и он, в принципе, рос уже совершенно в нееврейском окружении, да, совершенно далекий от Торы, от заповеди, от традиции, и связался с плохой компанией. Те мальчики, да, с которыми он дружил, да, они приторговывали наркотиками. И вот однажды, да, полиция, они были втроем, и полиция поймала его с поличным. То есть, как бы, это был розыгрыш, да, полиция якобы, да, она делала заказ, да, это были полицейские, так, один смог убежать. Да, второй, он согласился свидетельствовать против всей компании, да, то есть сдать всех членов, да, этой молодежной группы, да, в полиции, да, так его тоже оставили в сторонку, да, и тот, кто, в принципе, да, попался совсем поличным, да, это был вот этот парень. И то есть его пока еще не взяли, да, до заключения, да, но насколько он общался с адвокатами, ему грозило заключение до 25 лет, 25 лет минимум, да, как сказать, минимум, да, если вы хороший адвокат, 25 лет минимум. Это было ужасное состояние, да, он был сам не свой, да, и пытались они купить хороших адвокатов. И вот он один раз зашел в какую-то забегаловку, в какой-то ресторанчик, сидел, да, он был сам не в себе, да, и вот к нему подошел какой-то пожилой еврей, подсел к нему и говорит: я вижу, что ты очень грустный, расскажи, да. И тот ему излил сердце, рассказал всю свою историю грустно. Говорит, ну, пожилой еврей, говорит, смотри, говорит, да, тут адвокаты вряд ли помогут, да, тебе нужно пойти к праведнику, да, попросить благословения, браху сделать, браху попросить, браху благословения. Кто такие праведники, да, он был очень далек от еврейства, но пожилой человек взял его к одному рэбе, одному пожилому праведному человеку, да, который его принял, его поддержал, да, и дал ему браху, да, благословение. И вот приходит день суда, да, они наняли очень хорошего адвоката, и уже все находятся в зале, да, и суд, но адвокат не приходит, ждут его 5 минут, 10, 15, 20, пока тот звонит, говорит, сообщает каким-то образом, что он был в другом штате, и были помехи, самолет был сломан, да, и поэтому он не может приехать, и он посылает своего ученика, какого-то молодого стажера, да, и заходит в зал, какой-то молодой парень, да, видно, что он такой растерянный, видно, что вообще новичок, да, и сидит наш подсудимый, да, на своей скамье, да, и он думает, что все, да, если до сих пор была хоть небольшая надежда сократить срок, то сейчас уже шансов нет. И действительно, да, вот он встает, да, когда приходит в очередь, адвокат начинает говорить какую-то речь, 2 минуты говорит какие-то отдельные вещи. Да. Потом он начинает нести такую ахинею, что никто не понимает, что он говорит. Встает главный судья, начинаются перепалки. Да. Суд уходит на совещание, и после совещания мне приходят, и они объявляют, да, что за неимением веских доказательств мы освобождаем подозреваемого, да, это был шок, да, то есть, что не доказательство, его поймали с поличным, да, непонятно, чем занимался этот молодой адвокат, да, вообще непонятно, что он говорит, и после всего этого, да, он подходит к нему и говорит: скажи, пожалуйста, говорит, что ты такое говорил, да, что я говорил, я 2 минуты, я понимал, что я говорю, дальше мне уже как-то само собой получилось, да, ну скажи, как меня оправдали, а это очень просто, просто главный судья — это мой дедушка. Главное, мой дедушка, да, и я только начинаю свой путь как адвокат. Дедушка мне хотел подыграть, чтобы я начал карьеру, как говорится, с правой ноги. Если в моей карьере есть дела, которые я умею успешно закрыть, да, так ко мне обращаются люди. Дедушка мне просто подыграл, мой судья, да, и ты оказался на свободе. Я к тому, что есть суд. Безрат Ашем, мы сейчас в преддверии Рош ха-Шана. Да, и это серьезное время. Да, это время подготовки, время особого благоволения Творца. Но это очень радостно. Почему? Потому что судья — это не наш дедушка, да? Это наш папа. Да, и да, есть серьезный суд, нету поблажек. Но Творец хочет оправдать каждого из нас, хочет блага каждому из нас. Я желаю всем нам, да, Зрат Ашем, быть оправданным на суде. Да, Ктива, Вахатима Туба, большое спасибо.